через это отверстие вынул содержимое грудной клетки и брюшной полости, освободив их и вычистив ножом вдоль диафрагмы. Разумеется, я оставил сердце на месте, так как это орган жизни и разума. Оставил на месте и почки. Эти сосуды с водой представляют священный Нил. Я наполнил образовавшуюся полость солью, а затем зашил нитками из выдубленных кишок. У меня не было специальной ложки бальзамировщика, с помощью которой через ноздри удаляется мягкая желтая каша из черепа. Поэтому и ее я оставил на месте. В данном случае это было не так важно. Внутренности же я разделил на четыре части – печень, легкие, желудок и кишки. Я промыл желудок и кишки соляным раствором. Занятие это отвратительное. Когда я закончил, воспользовался возможностью внимательно осмотреть легкие царя. Правое было здоровым и розовым, однако верх левого, пронзенного стрелой, сдулся, как пробитый пузырь. Его заполняли гнилая черная кровь и гной. Поразительно, старик прожил так долго со столь тяжелой раной в груди. Я чувствовал себя оправданным. Ни один врач не мог бы спасти его. Никаких ошибок в моем лечении не было. Наконец я приказал морякам принести остывшие кувшины с соляным раствором. Тан помог мне сложить тело фараона в позу зародыша, и в таком виде мы положили его в огромный кувшин из-под олив. Я позаботился о том, чтобы крепкий соляной раствор покрывал тело с головой. Коноп у нас не было, и мы разложили внутренности по винным кувшинам. Запечатали все кувшины смолой и воском и надежно закрепили их в прочном помещении под палубой, где царь хранил свои сокровища. Мне показалось, что фараон был бы доволен, что покоится в окружении золота и серебряных слитков. Я сделал все, что было в моих силах, и помог госпоже держать клятву. В Фивах я смогу передать тело царя бальзамировщикам, если гексосы не прибудут туда первыми, и если город и его жители будут существовать к тому времени, когда мы туда приплывем. Когда мы прибыли к обнесенному стенами городу Асют, стало ясно, что гексосы оставили небольшой отряд для осады, а остальное их войско двинулось на юг. Хотя под стенами города стояло менее сотни колесниц, гексосы были слишком сильны, и мы не могли победить их с нашим обескровленным войском. Главной задачей Тана было спасти Рэм-Рэма и его 5000 воинов, укрывшихся за городскими стенами, а затем отправиться вверх по реке, чтобы соединиться с вельможей Нэмбетом и его 30-тысячным подкреплением. Мы встали на якорь у стрежни реки в полной безопасности. Здесь нам не грозило нападение смертоносных колесниц, и Тан флажками известил Рэм-Рэма о своих намерениях. За несколько лет до этого я помог Тану разработать систему знаков с двумя разноцветными флажками. С их помощью можно было передать сообщение любому человеку, находящемуся в пределах видимости, скажем, с одного конца долины на другой, с одного холма на соседний, или с городских стен на реку. Теперь флажками Тан предупредил Рэм-Рэма, чтобы тот был готов этой ночью. Затем, под прикрытием темноты, 20 наших ладей поспешили к пологому берегу возле городских стен. В тот же самый момент Рэм-Рэм распахнул боковые ворота и во главе своего отряда пробился через заставы гексосов. Рэм-Рэм со своими людьми был в полной безопасности на борту наших судов прежде, чем враги успели запрячь лошадей. Тан в то же мгновение дал знак остальной флотилии поднять якоря. Он оставил город Асют на разграбление гексосом, а мы понеслись на веслах против течения. До конца ночи, оглядываясь, мы видели за кормой огни горящего города на северном горизонте. «Да простят меня эти бедняги», — очень тихо сказал Тан. «У меня не было другого выхода. Мой долг зовет Фивы». Тан был настоящим воином и принял суровое решение без колебаний, и все же он был человеком. И горько оплакивал участь горожан. Я восхищался им не меньше, чем любил его. Рэм-Рэм рассказал нам, что быстрые ладьи с посланием Нэмбету проплыли за день до этого, и сейчас наши письма уже получены старым флотоводцем. Кроме того, Рэм-Рэм сообщил нам кое-какие сведения о гексосах и их движении на юг. Он захватил двух египетских дезертиров и изменников, которые перешли на сторону врага и пробрались в город Асют, чтобы шпионить за его защитниками. Под пыткой они выли, как и полагается, шакалам, и перед смертью рассказали о гексосах много ценного. Царь гексосов, который нанес нам такое сокрушительное поражение на равнинах Абнуба звался Салит. Его племя семитской крови по образу жизни было кочевым. Они пасли скот в Загре, в горах недалеко от озера Ван. Так подтвердились мои первые впечатления об этих ужасных азиатах. Я догадался о семитском происхождении по их внешности, но меня поразило то, что пастухи смогли изобрести такое средство передвижения, как колесница. Да и где они нашли чудесное животное, которое мы, египтяне, сейчас называем лошадью, и которого в то время боялись, будто это существо из подземного царства? Во всех же остальных областях гиксосы оказались отсталым народом. Они не умели ни читать, ни писать. Правил ими грубый тиран, бородатый Салит. Мы, египтяне, ненавидели его и боялись больше, чем диких зверей, таскавших колесницы. Главного бога гиксосов звали Сетух, бог бури. Не требовалось особых теологических знаний, чтобы узнать в нем нашего страшного Сета. Выбор главного бога подходил им, а их поведение делало честь богу. Ни один цивилизованный народ не будет так жечь, грабить и убивать, как они. Мы пытаем предателей, но это не может идти ни в какое сравнение со зверствами гиксосов. Я давно постиг одну простую истину. Народ всегда выбирает себе богов по своей природе. Филистимляне поклоняются Ваалу и бросают живых младенцев в горящие печи, образ его пасти. Черные племена кушитов поклоняются чудовищам и зверям потустороннего мира в своих невероятных и странных обрядах. Мы же, египтяне, поклоняемся справедливым и приличным богам, благосклонным к людям и не требующим человеческих жертв. А у гиксосов есть их сутех. Оказалось, что захваченные египтяне не были единственными изменниками, перешедшими на сторону врага. Когда одному из пленников Рем-Рема сунули в анальное отверстие горящий уголь, он рассказал о каком-то высоком египетском вельможе из Верхнего царства, сидящем рядом с царем Салитом на военном совете. Когда я услышал об этом, то вспомнил, как меня поразили знания гиксосов о нашем боевом порядке на равнинах Абнуба. Уже тогда я догадался о шпионе среди них, которому известны наши тайны. А если это правда, враг мог знать наши сильные и слабые стороны. Ему точно знакомы планы и способы обороны наших городов. Больше всего его должны привлекать огромные сокровища фараона, собранные в погребальном храме. «Может быть, это и объясняет поспешность, с какой царь Салит движется к Фивам», — подсказал я Тану. «Он наверняка попытается переправиться на западный берег Нила, как только ему представится возможность». Тан громко выругался. «Если Гор будет благосклонен к нам, то отдаст мне в руки этого предателя, египетского вельможу», и ударил кулаком в раскрытую ладонь. «Мы должны помешать Салиту переправиться через реку. Корабли — наше единственное преимущество. Я должен использовать его полностью». Он зашагал взад-вперед по палубе и посмотрел на небо. «Когда же этот проклятый ветер развернется и подует с севера? С каждым часом колесницы врага оказываются все дальше впереди нас. Где же флот Нембета? Мы должны объединить наши силы и удержать западный берег Нила». К вечеру того же дня на мостике царской барки перед высоким троном был создан Государственный совет Верхнего Египта. Верховный жрец Осириса представлял духовную власть. Вельможа Меркесет, казначей, мирскую власть государства. Тан, вельможа Хараб, войско. Вместе трое вельмож подняли царицу Лостру на трон нашей страны и посадили ей на колени сына. Все женщины и мужчины на борту барки громко приветствовали ее, а на ладьях даже раненые воины подползали к борту и криками встречали новую правительницу и молодого наследника великого трона Египта. Верховный жрец Осириса закрепил искусственную бороду царской власти на подбородке моей госпожи. Это ничуть не уменьшило ее красоты и женственности. Вельможа Меркесет повязал львиный хвост на ее талию и надел на голову высокую красно-белую корону. Последним на трон зашел Тан и вложил ей в руки посох и золотую плеть. Царевич Мемнон увидел блестящие игрушки, которые принес Тан, и потянулся к ним. «Настоящий царь! Он знает, что посох по праву принадлежит ему!» — с гордостью похвалил его Тан. И все придворные громкими криками одобрили дерзость мальчика. По-моему, впервые с того самого ужасного дня на равнине Абнуба на борту барки раздался веселый смех. Мне показалось, что смех этот был катарсисом, и он ознаменовал начало новой жизни для всех нас.